Я хочу немножко вернуться к теме, которую мы обсуждали на последних уроках, о теме, что с одной стороны, работать над собой, уметь властвовать над своим желанием и подчинять наши желания воле Творца. А с другой стороны, быть с этим осторожно, потому что иногда, может быть, слишком себя ломать, то человек может сорора наш может сильно взбунтоваться и нас обратно в джунгли забрать. Джунгли, кстати, довольно хорошее место по сравнению с современным окружающим миром. Джунгли просто замечательное место. И я хочу немножко эту вещь еще объяснить. У меня несколько аспектов этого. Как-то пришли к Хазанышу с вопросом. Был какой-то молодой парень, который учился в Ешиве. И он очень любил, у него была очень такая деятельность, какое-то молодежное движение, которое было, скажем так, оно было не очень кошерным, скажем так, это молодежное движение. С одной стороны, он вроде бы учился в Ешиве, с другой стороны, он часто в комнате был. В чем-то не то. Что с ним делать? И сказал Лыша в этом так, что вы не можете ему лишить его жизненных сил, которые есть от участия в движении, без того, чтобы дать что-то взамен. Я объясню сейчас, что имеется в виду. Есть русская поговорка, хохма богоим таамин, мудрости народов мира она есть. Клин клином вышибают. То есть у человека есть какое-то удовольствие. Удовольствие очень жизненно важное. Если ты потребуешь его отрезать, он может взбунтоваться. Как надо его от этого греховного удовольствия, как его надо выбить из него. Ему надо дать удовольствие, которое вытеснит это. Или, по крайней мере, может заменить это хотя бы так, что он уже не взбунтуется. Ну, каждый поставит точки над «и». У человека есть тяга к женщинам. Просто бы запретить, не пускать себе ничего. Не так просто. Значит, ты надо жениться, не сейчас, через пору, через год. Это, ты женишься. Еще вещь немножко объяснить. Знаете, и одна тема, которую еще коснуться, это тема, которая ошибаются и не понимают многие люди. И очень важная вещь понять. Когда мы возвращаемся к Торе, то цельное возвращение к Торе означает, что мы принимаем Тору точно так же, как приняли наши отцы на горе Синай, на Асе ва-Нишма, исполним, будем внимать. То есть мы абстрагируемся от собственных, так сказать, позывов нашего другого начала, наших привычек, и применяемся Тору исполнить. И более того, есть большое правило. То, что нам заповедано, у нас есть силы духовные это исполнить. То есть, я помню очень хорошо, это уже прошло 11 лет почти, на похороны Рабинского Зильбера, его сын Рабин Цион, дай Бог силы здоровья, он говорил там на похоронах, говорил, так сказать, о том, что видел мой сын, дрожа. Я-то не видел, мой сын стал ближе, так он видел. Он сказал очень четкое определение. Он говорит, мой папа, он никогда не спрашивал вопрос, я могу это сделать или не могу. Он спрашивает только, я обязан это сделать или нет. Если я обязан, значит, я могу. Это был очень великий принцип Сабы из Навардока. То, что обязаны, то мы можем. Это, на самом деле, очень глубокий принцип вообще еврейства. То, что обязаны, нам Всевышний дает силы это сделать. Очень, очень большое правило. Это правило требует максимальной самоотдачи силы. Не то, что, так сказать, это получится, сидя в кресле. Или совершенно не изменяясь, скажем так. Помню, как Рафимин Пинкус насмехался над ним, не то, что он кого обижал, а просто улыбнулся от возможного подхода, который бывает среди некоторых изучающих Тору. Он сказал, он думает, что можно стать великим в Торе, не пропустив ни одного завтрака. Не пропустив ни одного завтрака. То есть, что он видит, то, что плохо завтракать. А то, что человек думает, что он станет великим, оставаясь в том распорядке дня, как будто бы, обычному человеку. То есть, о чем я сейчас говорю? Когда мы возвращаемся к Торе, мы должны знать, что мы должны принять на себя полное исполнение Торы. Полное исполнение. И тут возникает проблема. Это на самом деле, это полное исполнение Торы, оно самая тяжелая вещь у людей, которые возвращаются. Всегда у человека есть какие-то слабости, какие-то проблемы, какие-то... И Ецер, его дурной человек, говорит ему, пусть тебя принимают таким, как ты есть. Ты уже так сделал, так много, пусть тебе скажут спасибо, что ты вообще соблюдаешь субботу, и принимают тебя таким, как ты есть. Это очень принципиальная вещь. Часто есть претензии. Знаете, наше общество ортодоксальное, оно консервативное. Не в смысле консерваторов, как реформистов, нет я в виду. Это мы осторожны. И мы не хотим, чтобы люди, которые не очень, так сказать, подходят учить в наших учебных заведениях, мы не хотим жениться на тем, кто еще мы не знаем, насколько он стал своим человеком полностью. И часто люди недовольны. Нас не хотят принимать туда, не хотят принимать туда, не хотят принимать туда. Я уверен на 100%, что те, кто приняли туда, всегда приняли, через 5 лет он тоже не захочет кого-то туда принимать. Почему? Что он поймет, что есть люди, которые еще на самом деле не находятся на полдороги. Пусть даже не полдороги, они находятся на 3/4 дороги. С одной стороны, мы должны их им помочь, поддержать, любить их и так далее. Но там, где речь о вещах, где они могут что-то навредить, обычно надо быть осторожным. Поэтому есть крупная вещь, вещь очень принципиальная. Нам надо понять для себя, что пусть меня любят таким, как я есть. Это девиз, который он имеет источником не совсем доброе начало. То есть принимайте меня по принципу, что ничего человеческого мне не чуждо. И если мы хотим по-настоящему вернуться с частью мира Торы, с частью Бней Тора, это сегодня, я сейчас не имею в виду не хасидское, имею в виду по-настоящему цельное ортодоксальное еврейство, которое верится в совершенство 13 принципов веры, примерно 7 заповеди полноценные и так далее, то нам надо понять, что у нас есть всевозможные, так сказать, пекелах, чемоданчики с нашими недостатками. Их надо оставить. Надо оставить. Как оставить? Тут наш вопрос, как их оставить. И тут я уже сказал, это большое правило. Клин клином вышибают. Человек должен, когда мы входим в мир Торы, это должно быть Понимаете, я сейчас скажу вещи, просто я сейчас не боюсь ошибиться, например, скажу, сделал маленькое предисловие. Человек приходит в мир Торы, он должен знать, что он хочет быть тем самым евреем, который Всевышний хочет от нас, он должен принять на себя исполнение всей Торы. Сказал так, то, что делает не еврея евреем, истинный гиур. Истинный гиур – это четкое правило. Не еврей, он должен принять на себя все заповеди Торы, понимает все, кроме одной заповеди мудрецов, его гиур на 100% не имеет силы. Если он принимает на себя всю Тору, кроме одной заповеди мудрецов, его гиур не имеет никакой силы. Ну, если он ничего не говорит, он не знает, если он не знает, это значит, что не принимает. Но если он, его допустим, его пригласили на окунание, на брит мила, он говорит, я принимаю всю Тору, кроме, допустим, я знаю заповеди о омовении рук перед храмом. Ну и Бейдин его по ошибке обрезает. Можно спокойно совестью на следующий шаббат просить его, там, где можно нарушать субботу. Он может быть 100% качественным шаббат-гоем. 100% качественным шаббат-гоем. Теперь давайте поймем. Об этом говорил Рав Йосеф Хаим Зоненфельд, великий раввин Иерусалима. Он говорил об этом так. Если миква, окунание в микву обращает не еврея в еврея, то, очевидно, и для еврея тоже как-то ему помогает чем-то ему. Какой-то вес это имеет. То же самое, если для нееврея принятие на себя одной из заповедей, которой ему не хватает, оно превращает его из шабес-гоя в еврея, очевидно, для еврея тоже очень принципиальная вещь. Так вот, то, что касается, понимаете, принятие на себя, тут невозможный компромисс, но принятие на себя, господи, всей Торы. Но реально, всем очевидно, любому Бейдену, любому слуг принимает Гера, прекрасно знает, что он согрешит и тут, и там, и сям. Почему? Когда его обрезают, когда кладут в микву, принимают его, чтобы принять заповеди, все знают, что его дурное начало не убили, не отрезали. Конечно, обрезание помогает убрать дурное начало, но не до конца. А если дурное начало, даже более того, есть такой интересный вопрос, когда поставил Рабби Зильберу, он ничего не сказал на этот вопрос, очень простой. Приходит не еврей, искренне хочет принять еврейство. Но мы знаем, что у него есть очень отрицательные душевные качества. Можно принимать его или нет? Я думаю, что точно гиур имеет силу. Хотя мы знаем, что душевные качества, они будут причиной многих-многих пакостей, которые можно сделать потом. Может, нужно это сделать, вопрос другой. Это я не знаю. Но точно гиур имеет силу, потому что он принял на себя исполнение Торы. Хотя мы знаем, что эти качества точно приведут его к каким-то нарушениям. Почему? Есть принятие, но просто он подобен анусу, его давно начало буквально вынуждает его что-то нарушать, как и другого еврея. И поэтому когда мы сейчас говорим о возвращении нашему в мир Торы, есть первая стадия принятия себя всей Торы. Второе, мы уже в мире Торы, мы уже учимся в Ешиве. Или не учимся в Ешиве, но мы соблюдаем, хотим соблюдать все. Но реально мы видим, что тут у нас есть чемоданчик с какими-то страстями, которые нам не дают жить нормально. Тут еще какой-то рюкзак с чем-то. И там какая-то еще ноша, которая хотелось бы избавиться, но она как-то тянет за собой. Что с этим делать? И тут надо быть, с одной стороны, вести именно войну с дурным началом, но не только войну. надо искать выхода нашему дурному началу в вещах хороших, праведных вещах и, по крайней мере, в разрешенных. Разрешенных. Я приведу пример. Пример. Приводит Гмара Масехет Шаббат, что человек, который родился под знаком Маадим, имеется, попросту говоря, планеты Марс. Это признак, что он будет часто кровопролитием. Перед Гмара у него есть три варианта. Он может быть убийцей, может быть Моэлем, а может быть шойхетом, может быть врачом, делать операции. Что? Что? Это просто астрологии. Это просто астрологии. Под влиянием Марса родился. Это было свойство Давида. Он сет красный. Шмуль был, увидел его, был в ужасе, что он будет убивать. Он будет убивать по решению Средрина. Так понимаете, нам надо понять, нам надо научиться наши пекелах, наши страстишки, во-первых, если можно, их направить на что-то хорошее. Что-то хорошее. Пример. Есть такая страстишка у людей, очень такая большая страстишка. Болтать. Болтать. О пустой болтовне в Винске он пишет страшные вещи, как наказание за пустую болтовню. Пожалуйста, пусти свои способности говорить. Рассказывай людям о Торе, о вере. Ты что-то учишь, скажи это другим, поделись этим. Сделай это красиво и интересно. Это свойство не надо подавлять, желание говорить. Наоборот, это умение говорить, это великий дар. Надо знать просто, как говорить, что говорить. И реально, это то, что мы говорим ежедневно в Криат Шма. «Вагавто это шевну кеха бахол левавха». Возьми Всевышнего, возьми Всевышнего всем своим сердцем. Объясняет Гмара, Мишна и Гмара в Брахот, в 9-м Переке, что имеется в виду? Там есть слово «левав» двойной «бет», хотя там должен быть вроде бы только один. Это намек на два начала человека, доброе и злое. И там говорится, что надо служить Всевышнему также и его дурным началом, не только добрым. И говорит об этом Агро, очень удивительная вещь. Основное служение – это именно его яцерара, злым началом, а не добрым. Что это означает? Это знать, как использовать свое дурное начало для служения Творцу. Для служения Творцу. То есть, надо, с одной стороны, когда у нас есть лобовая атака, дурного начала, мы имеем право подчиняться. А с другой стороны, мы хотим, мы знаем про свои наклонности. С одной стороны, мы должны их учиться их ограничивать. То, что говоришь, «Вятый рацион», бороться с собственным желанием. А с другой стороны, надо знать, найти выход, этим желанием в чем-то хорошем или, по крайней мере, в дозволенном. В дозволенном. Идемте дальше. И тут есть несколько границ, несколько уровней. Уровень самый, конечно, простой. Это дозволенным. Уровень более высокий. Это заповеданным. То, что это без свой. И вот тут-то у нас есть одна очень принципиальная вещь. Необходимость для нас научиться учиться так, чтобы эта учеба доставила нас истинное удовольствие. Знаете, человек создан так, что он создан для удовольствия. С чего я взял создан удовольствие? Может быть, не для удовольствия. Это наша книга, мы с этой шри в начале. Человек создан, литанегаля шем, удовольствие Всевышнего. Это замысел его в будущем мире. Но человек создан для удовольствия. Он просто это путает место и время. Место и время. Сейчас не время за ним бежать, а время заниматься тем, чтобы его достоиться. Вот. Но при всем при этом, ну, человек хочет удовольствия. Надо, вот есть великое удовольствие в мире. Это хорошее занятие Торой. Это истинное служение Творцу. Это большое удовольствие. Человек должен в себе это удовольствие развивать. Это то, что я говорил сначала, клин клином вышибают. Идемте дальше. Просто вещь немножко поймем еще более глубоко.
Да, можно задать вопрос, то есть пример. Вот, допустим, человек привык получать удовольствие целый день, допустим, в социальных сетях, ну, давно, ну, типа, говорил битультура. И вот он приходит, допустим, в Бет-Кнессет, да?
И... Вы хотите кошерный Facebook? Не знаю, нет такого.
Нет, я не говорю, что как бы... Допустим, он даже бросил интернет, уже не стал. Что в Бет-Кнессете ему... то есть, о Торе говорить, это как бы, ну, получается...
Ужас, я, знаете, детальный совет, я сейчас не скажу. Ну, надо потом подумать. Вопрос очень правильный. И надо подумать, может быть, в другой раз поговорим, чтобы вы напомните этот вопрос. Что на самом деле, конечно, это действительно очень важное излечение для многих людей, которые больны тем, что они живут в социальных сетях. И какой найти выход из этой ситуации? Это очень важный вопрос. Я скажу такую вещь. Дело сейчас не просто, у человека есть болезнь, он любит экран компьютера, так пусть есть большие библиотеки, можно читать, если даже более того, есть много книг, есть возможность способы пользоваться. Ну, то есть жить с этим компьютером можно, даже без интернета, без ничего. Есть там что делать очень хорошего, много чего хорошего. Но я думаю, что одной из сил социальных сетей, человек ощущает себя, он связан с многими людьми. Он может высказаться, может слышать других. И, в частности, там есть одно очень такое мерзкое удовольствие в социальных сетях. Это злословие о ком-то, о чем-то. Называется, ну, отреагивает, это хорошее, нехорошее. Это называется какими-то такими красивыми словами, но это на самом деле это чистое злословие. Ну, понимаете, злословие мы не сможем его разрешить. Но что да? Это желание быть в контакте с людьми возможно. Находится в хорошей еврейской общине. Пусть, пожалуйста, каждый день приготовит что-то интересное рассказать другим. Или двор Тора, слова Тора. Даже не слова Торы, часто это люди еще, те, кто выросли в этом вот, на помойке социальных сетей, часто они разучиваются думать, что не нужно там думать особенно. Это атрофируется способ такой, возможность думать. Я же наблюдал, тут были ребята на моем уроке, из одного из семинаров, и сказали после того, как слишком тяжело. Поверьте мне, я даю легкие уроки здесь, по-русски. Если сложно урок, придите ко мне на урок говорить, спросите Равдова. Я говорю, просто легкие уроки, а не говорю тяжелые уроки. В чем проблема? Они привыкли, что можно считать что-то не больше, чем 5 минут. Больше это уже тяжело. Это страшнейшая катастрофа социальных сетей. Человек атрофируется мозги. Это не олдскрайм. Когда уже просто человека до конца уже нет у него выхода. Вот так он умрет. Но их надо заново восстановить. То есть, если, допустим, изначально трудно сидеть в глубокой теме в Гемаре больше 4 часов. Тяжело. Он не привык к такому, привык к чему-то другому. Так, пожалуйста, можно еще что-то легкое. Красивое, кошерное, интересное. Есть книги о великих мудрецах Торы, о великих праведниках. Прочти полчаса утра, полчаса после обеда, полчаса вечером. Поделись с другим. Часто много пользы принесет. Тут опять же, это желание жить с людьми, его не надо ломать. То есть человек, когда привык сказать, вот ты сиди сам с собой, только учи, вот книгу, ну, читай и учись. Слушайте, он сбежит через очень короткое время. Но дайте, понимаете, изначально, Тора изначально нам дана, чтобы учили ее в коллективе. Поэтому Ишива – это шумное место. Это не тусовка, не дай Бог. Я не это имею в виду. Но люди говорят друг с другом. Поэтому именно вот этот самый ецер общения, ецер контакта, он, у него есть прекрасный выход. Не просто кошерный, даже более того, заповеданный выход. Обсуждать какие-то темы с другими, слушать других, сказать самому. Но давайте просто поймем вот правильную вещь тут. Нам надо знать, как вытеснять дурные привычки, используя те же самые силы душевные, которые мы... чего-то хорошего. Это общий ответ на все на этот вопрос. И тут есть одна очень принципиальная вещь. Чем больше мы ощущаем себя от дурных привычек, это само по себе причина того, что мы можем больше удостоиться радости от того, что мы делаем что-то хорошее, что та самая оболочка, скорлупа, зла, отделяет нас от Торы, отделяет от Всевышнего, она постепенно утончается и ослабевает, и все больше и больше света через нее поступает. Поэтому тут всегда есть, я бы сказал так, две сферы. Одна сфера – это взрывательская скорлупу, воюя с ней. А с другой стороны, через каждую малейшую брешь мы можем получить искорки света, пытаться эти брешь расширить, чем больше света и больше света, этот свет дает нам силы и дальше эту скорлупу разбивать. И действительно, выращивать наше доброе начало, чтобы оно, естественно, имело радость и удовольствие от Торы, молитвы и служения, и захотело бросить эти пекелы в ближайшую мусорку. Ближайшую мусорку. Это просто маленький пример. Вы понимаете, что у меня нет никакого ецарара на этот телевизор. Уверяю вас, что у меня нет никакого ецарара до нового начала на этот телевизор. Или читать колонистскую литературу. Хотя много я в жизни читал, очень много. И нет никакого яцерара. Значит, я с ним особенно боролся, не думаю. Просто когда есть наша святая Тора, получаешь удовольствие, то все это... Да кому это надо? Кому это надо? Но это требует работы над собой. Знаете, это не все так просто. Были у меня вещи, которые мне было трудно избавляться от них. Допустим, какие-то старые любимые книги, выбросить их на помойку. Ну и так просто было. Но я дай выбросить их на помойку. Знал, что это вещь, которая нельзя дома держать. Но, понимаете, тут всегда есть две вещи. С одной стороны, принятие Торы и поиск в ней полностью, и поиск в ней своего места, чтобы это служение, учеба доставляло нам радость. Но, знаете, в начале пути это не так просто. Потому что человек очень-очень часто запятнан обилием грехов, которые при всем то, что вернулся, но еще не до конца их исправил. Это все эти обилие грехов, это мешает ему получить удовольствие Тора тоже. Однако тут есть великая милость Творца, то, что мы наблюдаем в этом поколении, часто болей чувы, тот возвращается к Торе, первые годы они живут в состоянии почти эйфории непрерывной. Почему? Из-за такой же близости к Творцу. Они сделали очень важный шаг, это называется нашими мудрецами, как пробить отверстие в игле, сделать там отверстие в игле. Но при всем при этом, все их заслуга, они еще не заслуживают такого удовольствия от Торы и заповеди. Это великая милость Творца дать им почувствовать вкус, радость в Торе и заповедях, чтобы они могли дальше противостоять дурному началу и расти дальше. Короче говоря, мы сейчас вернемся к нашей теме. В каждом из нас заложена великая сила, это желание исполнить волю Творца. Корень этого желания – это наша божественная душа. Часто эта душа, она похоронена под детскими слоями. И когда человек обращается к чуве, эта душа просыпается. Но она просыпается, тогда чувствует, допустим, какой-то, она находится в могиле, чувствует какой-то проблеск света, надо обращаться к свету. Тут есть две вещи. А с одной стороны, надо раскидать все эти комья и камни, которые на могиле. Их много. А с другой стороны, надо, чтобы были силы это делать. Надо ловить каждый, так сказать, источник света, каждое дуновение воздуха, Торы, святости, чтобы иметь силы отбросить от себя все эти вот камни и комки земли. И по большому счету, то есть, давайте просто поймем эти вещи, просто некоторые элементарные выводы. У нас, у каждого из нас есть дурное начало. У нас нет шансов от него избавиться до смерти. Нет шансов. Но есть ситуация, когда даже дурное начало настолько нас порабощает, наше доброе начало, что мы уже, похоронено. Оно просыпается. Нам надо наше дурное начало ограничить. Как его ограничить? С одной стороны, с ним бороться, иногда сделать против его воли. И максимально делать против его воли. А с другой стороны, направить его, что-то дозволенное на хорошее. И опять же, этого мало. Надо постоянно искать пути, чтобы нам наше служение, еще служение в радости, оно давало нам удовольствие в жизни, радость в жизни. Это то, что выращивает наше доброе начало и дает ему силы бороться с тем самым пеклом, который мы несем. И всегда во всем, во всех этих вещах есть большое правило. Хнох наарле пидарко. Воспитываем юношу по его пути. Что по пути? Каждый есть его способности, его наклонности. Человек не должен себя ломать. Он должен, знаете, если его грехи, это часть его я, то их надо от себя отрезать. Но если его какие-то наклонности не являются именно греховными, надо найти кошерное проявление. Вот когда человек находит в себе, своим силам, своим качеством, кошерное применение, если оно не всегда на заповедное, но хотя бы на дозволенное, вот тогда-то мы можем еще сказать, что на такого человека надо принимать, таким как он есть. Всего хорошего.